Екатерина Николаевна Васильева, ассистент кафедры истории зарубежных литератур, учебно-методический комплекс по зарубежной литературе XIX века. Лекция «Французская поэзия второй половины XIX века», часть вторая. 18 сентября 1886 года в литературном приложении газеты «Фигаро» появился манифест нового литературного направления, которое впервые было обозначено термином «символизм». В манифесте предлагались фундаментальные принципы нового проявления искусства, сформулированные одним из наиболее видных среди революционеров литературы французским поэтом греческого происхождения Жаном Мариасом. Во-первых, вместо традиционных описаний и риторики символисты призывали искать сугестивной выразительности в поэзии, то есть не прямого называния, а намека на чувство или настроение, эмоционального внушения. Во-вторых, универсальным выразительным средством новой поэзии объявлялся символ. Символ, в силу своей многозначности и неисчерпаемости, мыслился поэтами как наиболее адекватное средство выражения неведомого, неясного, непознаваемого, находящегося по ту сторону видимой конкретной реальности. Для символиста действительность не представляет интереса как объект изображения. Она, образно выражаясь, выполняет роль трамплина для прыжка в неизвестное. Конкретный предмет, образ, изображение – это лишь символ, который выражает абстрактную, отвлеченную идею. И, наконец, говоря о поэтической форме, символисты провозглашали свободу от оков традиционной метрики. Признанным лидером символистов был старший современник и скандально известный друг Артюра Рембо Поль Верлен. Годы его жизни 1844-96. В поэтическом творчестве Верлена, пожалуй, с наибольшей полнотой и остротой отразилась вся гамма настроений, свойственных его современникам. Сомнение, печаль, усталость, трагическое ощущение жизни, разочарование и чувство безысходности. Сам Верлен причислял себя к людям, родившимся под знаком Сатурна, зловещей планеты, которая лишает разума, наделяет человека тревожным и смятенным воображением. Люди, подобным ему, поэт посвятил свой самый ранний сборник 1966 года «Сатурнические стихотворения». В одном из сонетов сборника, носящем симптоматичное название «Тоска», Верлен определяет свое трагическое мироощущение такими словами: «Меня не веселит ничто в тебе, природа», или «Смешно искусство мне и человек», или «Не верю в Бога я, не обольщаюсь вновь наукою», или еще «Любовь, давно бегу ее в презренье молчаливом», и, наконец, «Устал я жить, и смерть меня страшит». В стихотворениях этого сборника, созданного в импрессионистской манере, уже отчетливо вырисовывается понятие «пейзаж души», типичное для поэзии Верлена в целом. Это понятие предполагает, что образы природы призваны отображать состояние души человека, его настроение и переживания. «Долгий и пени скрипки осенний, зов неотвязный сердце мне ранит, думы туманят однообразно». Так в переводе Валерия Брюсова звучит начало стихотворения «Осенняя песня» из цикла «Грустные пейзажи». На его примере видно, что одним из безусловных требований поэта к стиху была музыкальность, звуковая гармония. В 1869 году в Париже вышла вторая книга молодого Верлена, небольшой сборник из 22 стихотворений под названием «Галантные празднества». Она стала своеобразным откликом на ожившийся в середине XIX столетия интерес к искусству XVIII века, в частности, к искусству рококо и фигуре знаменитого живописца галантных празднеств Антуана Ватто. В Лувре как раз недавно открылась галерея художников галантных празднеств, где можно было видеть картины французских мастеров XVIII века, и которую неоднократно посещал Верлен во время написания книги. А несколькими годами ранее была издана книга Шарля Блана «Художники галантных празднеств». Знакомство с ней заставило и самого Верлена погрузиться в изысканный мир аристократических развлечений, дворцовых праздников эпохи Людовика XV. Изящно одетые дамы, учтивые кавалеры, пикантные позы, наигранная чувственность, атмосфера легкого флирта на фоне французских парков с ровными аллеями и белеющими статуями античных божеств. Верлен уловил это ощущение праздника, веселой игры, за которым скрывается тоска по недосягаемому миру мечты, призрачному миру счастья и вечной любви. В стихотворении «Лунное сияние», открывающем сборник, поэт снова обращается к изображению пейзажа души, и лейтмотивом его остается меланхолия. И, воспевая на минорный тон восторг любви сердцам любезны и юным, никто на самом деле не влюблен, и песня их слита с сиянием лунным. Интерес Верлена к музыке стиха, звуковой выразительности, так называемой звукописи, которые обнаружились в его первых двух поэтических сборниках, постепенно становится отличительной чертой его метода. Примечательно, что третья книга стихотворений Верлена, опубликованная в 1870 году, носит музыкальное название «Добрая песня». Сборник этот не похож ни на ранние книги поэта, ни на будущие. Это, пожалуй, самая светлая книга Верлена, навеянная чувством к возлюбленной, его будущей жене, Матильде Моте. В ожидании радостного будущего поэт словно преображается. В этих стихах нет места тоске, меланхолии, зато есть твердая вера в земное счастье, в прелесть, цитата, «страсти томны и сладостных любовных мук». Это фрагмент стихотворения «Все прелести и все извивы». Но очарование было недолгим, и одно из разочарований было связано с Парижской коммуной. Верлен возлагал на нее большие надежды, полагая, что она откроет путь к политической свободе. Но кровавый разгром коммуны становится для Верлена буквально личной драмой. И он снова погружается в отчаяние и апатию, с новой силой проявляется склонность к алкоголю и богемному образу жизни. Надежды на семейное благополучие также обнаружили свою несостоятельность почти сразу после женитьбы. Верлен нашел было счастье в лице молодого Рембо, в котором признал, как он сам говорил, великую душу, чьи стихи были так новы и так близки ему самому. Верлен ввел Рембо в круг художественной молодежи Парижа. Общность их взглядов и понимание друг друга стали такими прочными, что они вместе отправились бродяжничать по Европе в течение 2 лет, возможно, самых плодотворных в творчестве Верлена. Впрочем, знакомство их обернулось сложными взаимоотношениями, ссорой, ранением Рембо, 2-летним тюремным заключением Верлена и острым духовным кризисом. На фоне этих драматических событий, продолжавшихся с 1871 по 1874 год, Верлен создает целую вереницу стихотворений, которые войдут в его знаковый сборник «Романсы без слов». В этом сборнике, опубликованном в 1974 году, оформляется и находит свое наиболее полное воплощение новая, собственно, символистская, творческая манера поэта. Это поэзия сугестивная, то есть поэзия, предполагающая не прямое выражение чувств и настроений с помощью слов в их логическом смысле, а только намек на эти чувства и настроения, создаваемый звуковой гармонии слова. По Верлену смысл поэтического произведения может быть выражен не напрямую вербальным способом, а интонацией, ритмом, напевностью. Стихотворение является непосредственным излиянием души поэта, и должно быть обращено к чувствам читателя, а не к разуму. Как и музыка, поэзия должна обладать сугестивной выразительностью, должна внушать, а не рассказывать. Для того, чтобы добиться подобного эффекта, поэт располагает целым арсеналом поэтических приемов. Это повторы слов и строк, ассонансы и аллитерации, особые сочетания гласных, носовых звуков, нарушения синтаксиса, вариации ритма с помощью переносов и так далее. Такое разнообразие приемов, конечно, обеспечивает стихотворению звуковую гармонию, но вместе с тем делает его трудно поддающимся переводу на другие языки. Кроме того, в этом сборнике еще отчетливее, чем прежде, проявляется ориентация Верлена на тенденции импрессионистского искусства. Утверждение этого нового направления в живописи приходится как раз на 1870-е годы, а публикация поэтического сборника Верлена совпадает с первой выставкой импрессионистов в 1974 году. Свою задачу поэта, как и импрессионисты свою задачу художника, Верлен видел в том, чтобы передать сиюминутное впечатление от предмета, настроение, внутреннее состояние в данный момент. Поэтому для стихотворений цикла, написанных в импрессионистской манере, характерны повышенная эмоциональность, размытые контуры, полутона, намеренная неопределенность и неточность слов и неизбежная при таких условиях зыбкость и многозначность образов. В этот сборник включен один из самых примечательных образцов музыкальной поэзии. Знаменитое стихотворение «И в сердце растрава». Так звучит первая строка в переводе Бориса Пастернака. Это небольшое стихотворение пользовалось исключительным вниманием русских поэтов и переводчиков. Существует около двух десятков его русских переводов, в том числе в исполнении Федора Сологуба, Валерия Брюсова, Ильи Эренбурга и других. В том же 1874 году Верлен написал свое программное стихотворение «Искусство поэзии» или «Поэтическое искусство», которое будет включено в сборник 1984 года «Давно и недавно». В этот сборник вошли стихи разных лет, начиная с 1860-х годов. Название стихотворения, в котором поэт разъяснял принципы новой поэзии, пародийно повторяет название поэтического трактата Николя Буало, написанного ровно двумя столетиями ранее и сформулировавшего эстетические принципы французского классицизма. В первой же строке стихотворения заявлен главный эстетический принцип Верлена – музыкальность, звуковая гармония. «За музыкою только дело». В этот сборник помещен и известный сонет «Томление», где Верлен сравнивает себя и свое время с Римской империей периода упадка – «Декаденс». «Я – римский мир периода упадка, когда, встречая варваров раи, акростихи слагают в забытьи уже, как вечер сдавшего порядка». Благодаря ловко найденному Верленом сравнению за понятием «декаданс» прочно закрепилась ассоциация с представлениями об эпохе и искусстве конца века. И самого Верлена, и его единомышленников стали называть декадентами, хотя поэт считал это слово бессмысленным и не выражающим художественную практику его друзей-поэтов. Впоследствии они сами признают себя символистами. Верлен посвящает им целую серию литературных портретов, объединенных в книгу «Проклятые поэты». Книгу, вышедшую в 1884 году, составляют очерки о Шарле Бодлере, Артюре Рембо, Стефане Малларме, Тристане Карбьере и других, ну а также и о самом Верлене. Автор, используя анаграмму своего имени, назвал себя «бедным Лилианом». Этих поэтов объединяет трагическое детство и юность, непонимание со стороны общества, благополучного мира добропорядочных людей и жесткое неприятие ими самими этого общества, которое приводит их к маргинальному существованию и нередко самодеструктивному поведению, ко всякого рода эксцентричности, в том числе и в литературе. Проклятые поэты не боятся эпатировать читателя и намеренно прибегают к шокирующим темам. Стефан Малларме, годы его жизни 1842-98, один из тех, кого Верлен отнес к числу проклятых поэтов. Он начал свой творческий путь еще в 60-е годы, задолго до того, как символисты осознали себя как особое литературное явление. Этот период творчества Малларме традиционно называют парнасским. В ранние годы творчества поэт действительно испытал влияние Теофиля Готье, Теодора де Бонвилля, Шарля Бодлера и печатал свои стихотворения в сборнике «Современный Парнас». Но уже с самого начала поэзия Малларме отличалась от поэзии представителей парнасской школы. Для него характерен особый импрессионистический подход к созданию образов, к описанию пейзажей. Его письмо изначально тяготеет к герметичности, сознательной усложненности, зашифрованности, изощренной метафоричности, которые затрудняют полное понимание текста. Среди ранних произведений, благодаря которым поэт обратил на себя внимание, была поэма «Послеполуденный отдых Фавна», дословно «Полдень Фавна», созданная в 1965 году и опубликованная только в 1976. Поэма, в которой Малларме изначально предполагал соединить разные грани искусства, сценическую декламацию, музыку, танец, развивая тем самым традицию поэтических балетов Готье, сегодня более известно по одноименному балету на музыку Клода Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна» написан в жанре пасторали или эклоги, разновидности античной букалической поэзии, изображающей сцены из пастушечьей жизни. Поэма навеяна, в частности, сюжетами живописи рококо, точнее, композициями, представленными на полотнах Буше, Вато и других художников XVIII века. Малларме обращается к известному сюжету о Фавне, наблюдающем за нимфами, но не описывает мифологическую сцену или сюжет картины, а стремится зафиксировать мимолетные ощущения, настроения и чувственные грезы Фавна, его зыбкие видения, которые не складываются в последовательный сюжет. Особо важная роль отводится описанию природы, но природа предстает не просто как декорация. Фавн буквально передает свое впечатление об окружающих растениях, воде, воздухе, птицах. Цвета, звуки, ароматы природы словно оживляют внутренний пейзаж. Поэма написана в манере, тяготеющей к импрессионистской. Впрочем, Малларме и в жизни был близок с импрессионистами. Он был постоянным гостем на приемах, собиравших художников-импрессионистов. А наиболее известный портрет поэта принадлежит кисти Эдуарда Мане. Началом собственно символистского творчества Малларме считается поэма, точнее драматические фрагменты, «Иродиада», над которыми поэт работает в 1867-69 годах. Малларме опирается на известный новозаветный сюжет, к которому не раз обращались литераторы в XIX веке. В частности, Гюстав Флобер в повести «Иродиада», Оскар Уайльд в трагедии «Саломея». Но если традиционно писателей привлекал эпизод о казни Иоанна Крестителя, обезглавленного по указанию иудейской царицы Иродиады, «Иродиада» Малларме изображена вне традиционного ракурса библейского персонажа. Малларме опирается на сведения о другом эпизоде жизни Иродиады, оставшемся за пределами библейского сюжета. Это годы изгнания в Галлии, куда Иродиада последовала за царем Иродом Антипой и где прожила остаток жизни в безвестности, бедности и одиночестве. В переписке Малларме и вовсе утверждал, что его Иродиада – это плод чистого воображения. Эрдиада Маларме живет в вынужденном отдалении от мира, изгнанницей, заточенной в высокую башню. «Ты выросла одна, цветок печальный мой, веряя радости и чувства дорогие надменным двойникам ночных прудов». Однако для самой Эрдиады одиночество не представляется жертвой. «Да, для себя одной все ярче я цвету», — говорит она. Она упивается собственной красотой и трепетно охраняет ее, не допуская, чтобы ее коснулась рука смертного. «Отойди! Лавинами волос мое омыто тело. Безвинный этот лед ты запятнать хотела. Я умереть могла, когда бы красота не означала смерть». В этом образе олицетворение роковой красоты, увлекающей гибели, красоты совершенной, тяготеющей к абсолюту, идеалу, олицетворение личности недосягаемой, парящей над всем материальным, намеренно отдаляющейся от тривиальной жизни, осознающей свою исключительность. Конечно, этим не исчерпывается образ Эрдиады, который порождает многочисленные толкования. Очевидно, что в этой поэме уже достаточно определенно явлена особая символистская поэтика Маларме, связанная с идеей тайны, скрытого смысла, усложняющего текст. В отличие от своих друзей, которые не создали своей последовательной теории новой поэзии, а были лишь практиками, Маларме выступает и как теоретик символизма. Свои идеи он разработал в статьях 90-х годов о литературном развитии, кризис стиха, тайна в поэзии и других. Особое внимание в этих работах поэт уделял языку. Маларме исходил из представления о том, что слово не способно выразить всю идею до конца, передать всю скрытую сущность, и выдвигал идею о том, что гораздо более богатым содержанием обладает молчание. В числе важнейших атрибутов поэтического языка Маларме называет, наряду со свободным стихом, принцип «безмолвной поэмы». Поэтому в его поэзии наблюдается некоторая недосказанность, пустоты, эллипсисы, то есть пропуск одного из звеньев мысли. Они должны были стимулировать работу фантазии и воображения читателя. Опираясь на художественный опыт своих единомышленников, в том числе Верлена, Маларме говорил о том, что поэзия должна не изображать вещи прямо и не показывать их целиком, так как это лишает поэзию тайны, а лишь внушать представление о вещи, изображать то впечатление, которое она производит. Поэтический язык, по Маларме, не тождествен обыденному языку. Он не является средством общения и передачи информации, то есть не выполняет чисто утилитарную функцию. Слово поэзии сродни символу. Оно также объемно и неоднозначно. Должно вызывать целую цепь ассоциаций и сопоставлений. В своей статье о литературном развитии Маларме пишет об этом. «Я думаю, что нужно, чтобы был лишь намек. Созерцание вещей – песня, так как образ проистекает из грез, ими возбужденных. Назвать предмет – значит уничтожить три четверти наслаждения поэмой, состоящего в счастье понемногу угадывать». Внушать – вот в чем мечта. В совершенном применении этой тайны и состоит символ. Вызывать мало-помалу предмет, чтобы показать состояние души. Или наоборот, выбирать предмет и извлекать из него путем последовательных разгадок душевное состояние. К середине 80-х годов Маларме становится признанным главой символистского движения. В его парижской квартире устраиваются литературные вторники, в которых принимают участие молодые поэты и писатели, художники и музыканты. Анри Дренье, Поль Валери, Жорис Карл Гюисманс, Эдуард Мане, Клод Дебюсси и другие. Особая символистская поэтика и характерные черты поэтического языка Маларме нашли свое полное отражение в известном сонете 1985 года «Лебедь». Образ птицы был особенно дорог символистам. Достаточно вспомнить «Альбатроса» Шарля Бодлера. Как и бодлеровский альбатрос, лебедь у Малларме – прекрасная птица, парящая над землей в красивом полете. Могучий, девственный, в красе извивных линий, безумием крыла, ужель не разорвет он озеро мечты, где скрыл узорный иней полетов скованных прозрачно-синий лед. Образ лебеди соотносится с высоким искусством, а девственная белизна птицы метафорически означает чистую поэзию, непричастную ко всему низменному и пошлому, но настолько хрупкую и незащищенную, что она гибнет при малейшем соприкосновении с земной реальностью, с прозрачно-синим льдом, который выступает символом бездушия, холодности жизни. Типичной для поэзии символизма в поэме предстает и идея взаимосвязанности искусства и смерти. Воспарить в сферу искусства значит приблизиться к инобытию, то есть бытию по ту сторону реальной земной жизни. Другой излюбленный мотив поэтов-символистов – метафорический образ корабля. Этот образ выведен в поэме 1897 года «Бросок костей никогда не упразднит случая». Эта поэма занимает особое место в творчестве Малларме, который сам называл это произведение беспрецедентным, и в символистской поэзии в целом. До сих пор поэт придерживался традиционной метрики, иногда прибегая к верлибру и незначительным вольностям стихосложения, например, ненормативной пунктуации. Но в этой поэме Малларме решительно прорывает с традицией. Она написана без знаков препинания, без рифмы, без ритма. Слова отпечатаны разными типографскими шрифтами и при этом причудливо расположены на странице. Они могут занимать либо все пространство страницы, либо его часть, а иногда на странице и вовсе помещено лишь несколько строк или слов. Подобное графическое оформление текста создает впечатление, будто слова, словно игральные кости, были брошены на поверхность листа и легли, повинуясь случаю. В предисловии к поэме Малларме говорит о литературных преимуществах, заключенных в графическом отображении расстояний между словами или группами слов. По его выражению, эти расстояния ускоряют или замедляют ритм произведения, делают его более отчетливым и образуют целокупное видение страницы, ибо последнее предстает как самостоятельная единица текста. Сюжет появляется и мгновенно исчезает благодаря динамике изложения, подчиняясь дроблению магистральной фразы, обозначенной в заглавии. Использованные автором графические средства делают возможным чтение поэмы несколькими способами, а следовательно, превращают его в вероятностное произведение, в котором заложено неисчерпаемое множество толкований. Оценивая потенциал созданной им новой формы поэтического произведения, сам Малларме говорил о том, что в будущем из этого может получиться ничего или что-то вроде нового искусства. Во внимание к пространственному расположению текста, типографскому монтажу, Малларме действительно предвосхитил, в частности, футуризм в литературе. В целом, творчество поэтов символистом во многом предопределило путь развития поэзии в XX веке.